Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья. Это снова программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. Мы выходим, как всегда, по средам, час дня с небольшим. Это «Россия», Санкт-Петербург, гостиница «Индиго» через Кучейковского, 18. И мы с вами начинаем движение по всяческим проблемам и темам, которые, наверное, являются очень важными и существенными для нас сегодня, а самое главное, будут являться существенными завтра. Мы ищем истину и думаем над тем, как построить нашу жизнь до достаточно большой перспективе, и почему у нас это в очередной раз не удается так, как хотелось. Сегодня три темы я хотел бы взять. Первая – это тема «Свобода и демократия», что строить в первую очередь, что называется «Утром свобода, вечером демократия». «Вечером свобода, утром демократия». И вот очень многие задают вопрос, а можно ли утром демократию, а вечером свободы либеральные? Ответ такой – можно, но свободы вперед. Это первая тема, о которой мы много говорим, и хотелось бы уже вот объясниться совершенно конкретно. Тем более, что возникает очень много там вопросов, заявлений, критики по поводу там отличий позиций от так называемой демократической общественности, ваших комментариев. Вторая тема, она, казалось бы, в стороне, но на самом деле все темы, которые мы сегодня будем обсуждать, абсолютно взаимосвязаны. Вторая тема звучит так. Строгости российских законов, электронная повестка. То, что сейчас стало темой постоянно обсуждаемой и интересующей очень многих. И третья тема – это тема такая, как кто разрушает государственные устои. Почему будет разговор на эту тему? Ну вот по итогам разговора о Трампе у нас тоже есть сторонники, и кто-то задал содержательные вопросы, да, собственно говоря, чем я, так сказать, недоволен Трампом, да, да, поговорим об этом, вот, и заодно коснемся темы, что называется, и нашей жизни, поскольку все очень сильно перекликается. И вот три различных темы, на самом деле, они будут объединены одним понятием, и мы это увидим, она называется «Республика, республиканцы». Есть или нет? Да или нет? И что мы, какую, что за нацию мы хотим строить в собственной стране? Итак, поехали. Тема первая – свобода и демократия. Вот очень многие считают, что главное построить демократию, а свобода, как говорится, это приложение. При этом они смотрят на Европу, на Америку и видят, что там есть демократия, там есть свободы, и считают, что ключевой момент – это демократические институты. Но если посмотреть… Да, и предложение звучит. Ну, давайте, говорит, возьмем вот в комментариях самую лучшую демократическую конституцию Европы, и вообще нам как бы ничего этого все не надо, и так и будем жить по этой конституции. Ну, во-первых, это заявление, говорящее о том, что человек смотрит в таком масштабе, что Европа для него точка. Если смотреть на Европу в более увеличительное стекло, то мы увидим колоссальную разницу всевозможных организаций, общества, государства, в том числе Европа. Это что? Это Германия, например, это парламентская республика, классический образец, построенный по лучшим лекалам после Второй мировой войны. Или это Франция, президентско-парламентская республика, устроена иначе, это другая модель организации общества. За какую модель вы выступаете? Надо смотреть. А дальше как мы увидим, что каждая конституция – это еще и путь, по которому страна пришла в эту точку. И невозможно сказать, хотим оказаться в точке такой-то, все, принимаем документ, и на этом это достаточно. Я уже говорил, что тогда создаем коробочную версию, лучшая конституция, лучшие законы, проводим через племенной совет, да, совет племени, и все, искать самобранка заработала, и страна начала прекрасно жить. Ничего подобного. Люди в племени как жили по своим понятиям и традициям, так они и будут продолжать. А этот странный документ и странные тексты, они так будут стоять и пылиться в шкафу. Причем мы-то в нашей истории проходили это неоднократно. Первый раз это была версия манифеста 1905 года. 1905-1906 года. Вот такая вот картина. И теперь Вот если посмотреть на путь, по которому ушло европейское общество, то мы увидим, что на самом деле свободы шли вперед. И вначале шел процесс выработки того, что называется личные права, защита личности, не только чисто политические, там свобода слова, свобода вероисповедания, вокруг чего была колоссальная битва в Европе. И это религиозные войны почти 100 лет. До тех пор, пока дошли до того, что это право каждого исповедовать религию, либо не исповедовать никакой. Это вопрос защиты личности от бессудных арестов, конфискаций, убийств и так далее и тому подобное. И вот это вот то, что понимается под институтом свободной личности, это долгая-долгая дискуссия. И если мы посмотрим, как сегодня понимается, например, это все на Западе, то говорится, что западную модель управления символизирует не народный плебисцит в первую очередь, а западная модель символизирует беспристрастность суда. И если у вас вот нет вот этого, то, как говорится, построить общество, которое будет обеспечивать свободы, практически невозможно. И я уже говорил о том, что например, что в Америке прошел опрос, что делает Америку великой. И там было, конечно, упомянуто многое, но совершенно не то, что ожидали бы, например, мы. То есть на первом месте не стоит армия. Да, мы думаем, казали бы, наверное, многие, даже не экономика. Вот, а на первом месте, как ни удивительно, стоит система правосудия. То есть вот этот момент представляется очень важным, поскольку мы очень много говорим о том, что общество должно строиться в том числе на идее справедливости. А как вы будете добиваться справедливости, если в обществе нет верховенства закона, что закон един для всех, и никто не может в колеснице давить рабов и прочих мелких жителей, да, которых нет прав. И как вы будете добиваться справедливости, даже если вы все равны перед законом, если у вас нет справедливого и беспристрастного суда? Ведь ответ на этот вопрос не имеется. И дальше, если мы нырнем, опять же, в ту же американскую историю, то мы увидим, что, например, на юге работала демократия, и на севере работала демократия. Но при этом на юге всеми демократическими институтами принимался и поддерживался институт рабства. И потребовалась целая гражданская война для того, чтобы искоренить институт рабства, и демократия не гарантировала то, что это будет обеспечено. Мы уже неоднократно говорили, что есть и примеры и греческой демократии, в которой права личности отсутствовали. Решалось, да, все абсолютно демократически, но при этом общее решение – абсолютный диктат коллектива. Никакой защиты человека против решения государства. Государство давлеет абсолютно. Такая же картина наблюдалась и в французскую революцию, в которой было сказано, что не, ну, свобода – это дело такое, как-нибудь там реализуем. А главное нам, конечно, равенство и уничтожение всего, что только можно, всяких там властей, сословий, каких-то региональных вольниц. И вот у нас демократический конвент, и он будет все решать. Мы реки крови, колоссальный объем насилия. И вот этот, с этого момента многие говорят о тоталитарной демократии. И вот здесь мы должны очень четко для себя определить, что есть личные свободы, которые обеспечивают ваше существование и вашу неприкосновенность личности и ваши возможности. И есть свободы демократические, которые определяют ваше участие в управлении государством. И вы можете построить общество, в котором есть одни свободы, но нет других. И вот это интересный вариант, что вам нужно все-таки добиться ситуации, когда у вас есть и те свободы. Это называется либеральная демократия. Если вы просто строите демократию, сказав, нет, ну либерализм – это нам неинтересно, давайте мы где-то будем когда-нибудь потом, то вы получите вполне себе тоталитарное общество, из которого будет крайне тяжело вылезать. Потому что когда решение принимается абсолютным большинством, и даже возникнет какая-то группа товарищей, которая захочет там развивать либерализм, она будет жестоко подавлена. потому что общество, как бы мы привыкли, что все должны быть как один, и вот это все там глупости буржуазные, штучки нам совершенно не с руки. Мы это неоднократно проходили. Собственно, и наша история. Все органы, которые были созданы после революции, они все были абсолютно коллегиальные. И никаких там личной власти там, с точки зрения избрания тот же Сталин не обладал, начиная с Ленина. Они все приходили и занимали свои посты на основании там, либо многоступенчатых, чаще всего, тем не менее, формирования коллегиальных органов. Ну вот, вот и результат. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что мы традиционно не отличаем эти тонкости и не считаем, что главное запустить демократический процесс, а уж тогда, как говорится, остальное все приложится. Так вот, я хочу сказать историю, что, в общем, в Европе такая полномасштабная демократия с достаточно широким участием граждан в голосовании сложилась только после Второй мировой войны. А вот если возьмем 1830 год, страна классического развития демократии, Великобритания, то в этот момент голосование происходило только в одну палату. Монарх, понятно, вообще никак не избирался, да, и верхняя палата лордов формировалась решениями монарха, и в этих выборах участвовало 2%. Вот такая картина. Поэтому я понимаю прекрасно, что я не сторонник каких-то цензов ограничения. Тут у нас часть либеральной общественности начинала выступать. Это невозможно. Пасту в тюбик обратно загонять нереально. Но я все утверждаю и говорю о том, что когда мы хотим строить демократические институты, мы не должны забывать о свободах и о личности. А без этого, без личной индивидуальной свободы, будь то политической, будь то экономической, будь то творческой, страна развиваться не может, потому что, как всегда, прорывы и находки, и новые идеи приносят личности, которые готовы выходить за флажки, за отвергать то, что все считают, что только так можно и иначе. А он берет и делает все совершенно по-другому. Ну вот 1000 вариантов. Возьмите как бы прыжки в высоту, да, с детства. Вначале мы прыгали ножницами. Ну, можно было достичь определенного уровня. Потом как бы быстро освоили так называемый перекидной или перекат, там по-разному называлось, где и этим способом прыгали довольно давно. И вдруг возникает прыжок Фёсбери флоп, который с точки зрения нормального подхода совершенно неправильный. И какой-то неестественный. Человек разбегается, разворачивается спиной к планке и потом прыгает через планку, да еще и прогнувшись назад. Ну, просто неудобно. И вдруг выясняется, что это самый эффективный способ. И вот человек, который разработал такой вариант, он дал совершенно другие мировые рекорды, новые достижения. Вот так же, как в прыжках в высоту, так же в экономике, так же во всем остальном, в политике, в чем хотите. Как говорится, творческая, свободная личность, она и приносит те варианты развития. Можем тысячи примеров приводить повсеместно, как это происходит. И поэтому сначала верховенство закона, сначала права собственности, сначала разделение властей, ограничение власти и так далее и тому подобное. И после этого уже, так сказать, начинают запускаться все прочие институты. То есть если мы не сделаем вот этого и не поставим это во главу угла, то построение чисто демократических механизмов без закладки всех этих позиций может привести к совершенно ужасающим результатам. И вот что мы никак не хотим понимать, что, например, авторитарное решение, которое принимает одно лицо, либо которое принимает группа, от этого оно не перестает быть авторитарным. Если это решение подавляет ваши свободы, то какая вам разница? Принял это один человек, как бы он подписал указ, либо это приняли сегодня 450, которые приняли это как закон. Да? После этого вдруг выясняется, что ваши возможности влияния на это практически отсутствуют. И и власть полностью сосредоточена либо в одном органе, либо во втором. И вот здесь, значит, интересный, конечно, сюжет, который я не могу не сказать. То есть вот периодически начинается дискуссия, а вот он выступает там против прогрессивной общественности, он там не согласен там, с позицией нашей там, демократической или оппозиционной. А дело в том, что есть как такая вещь, понятие, как колебания с линии партии, как всегда говорили, да? Если ты колеблешься с линии партии, то ты всегда оказываешься выигрыша. А если ты отстаиваешь свою идею, то в какой-то момент, если она отклоняется от линии партии, то ты окажешься ревизионистом и уклонистом правым или левым и так далее. Так вот, в оппозиционной линии присутствует тоже такая колеблющаяся линия оппозиции, которая, если мы вспомним 89-й год, с каким лозунгом приходила демократическая общественность? «Вся власть Совету». Когда лозунг был реализован, и мы имели абсолютно стопроцентную власть в руках абсолютного диктатора по Конституции, съезда народных депутатов, который имел право принять к рассмотрению и решить любой вопрос, для него не было никаких ограничений. Хочешь, Конституцию меняй, хочешь, судебную власть меняй. Ну, все что угодно. Вот это абсолютный диктатор. Та же самая реформаторская общественность стала кричать, что это же невозможно, это же страшное дело. И понятное дело, что решение от того, что и там приняли 2000, лучше не стало. И мы помним, как пошел навал, что давайте-ка мы все полномочия перегонять в сторону президента. И постепенно в обществе стала развиваться мысль, что вот президент – это тот институт, который должен нам все решить. Сейчас по итогам следующего крена в сторону президентской власти вновь начинается разговор о том, что давайте все отдадим парламенту. Так вот, это глубокая ошибка. Я могу сказать, что вот чем сегодня могу гордиться, если я открываю свою предвыборную программу выборов народных депутатов СССР 1989 года, то первый пункт у меня написано «Разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную». Тогда в стране, в общем, наверное, процент, наверное, понимал, о чем это речь. Вот. Так вот, я стою на этом, стоял тогда, стоял, когда принималась Конституция, и стою сегодня, что власть не должна быть вся никому, ни президенту, ни парламенту. И принцип разделения властей, принцип сотрудничества властей и ограничения вообще роли государства с точки зрения защиты прав и свобод человека – это те принципы, за которые надо стоять. И независимо от того, кто чего не предлагает. И поэтому сегодня, когда вдруг опять в качестве панацеи начинается разговор, а давайте-ка мы будем заниматься переходом к парламентской республике, я говорю, мы уже бывали там. Дело не в этом, это видение Москвы, что вот давайте там московской интеллигенции, мы вот тут себя чего-то перестроим. Что поменяется в этом случае у всей страны, если власть там в Москве будет принимать решение таким способом или другим? Ну, давно уже все понимают, что да, оперативность решения – это исполнительная власть, да, более широкие решения, которые требуют дискуссии, обсуждения, учета точек зрения – законодательная власть. Но если в вашей законодательной власти абсолютно доминирует одна партия, то какая вам разница, каким образом принимаются решения, если они принимаются формально коллегиальным органом, а процесс выработки ничем не изменяется. Решение принимается как бы без обсуждения, без учета мнения избирателей, потому что кого оно интересует, это мнение избирателей, в силу той системы, которая присутствует. И я всегда говорю тем сторонникам парламентской модели, которые считают, что только это главное, но мы уже пожили в этих условиях, вам это понравилось? Говорит, когда? Я говорю, ну как когда? При президенте Медведеве, президент, который ничего не решает, полновластный парламент, полновластное правительство во главе с полновластным премьером. Для полноты картины только не хватало депутатского мандата всем членам правительства и тем самым защиту от судебного преследования. Все говорят, нет, ну все будет по-другому. А почему будет по-другому? Кто это вам сказал? Почему вы, как общество, будете делать все по-другому? Нет, вы будете делать все по привычке. Такая же система выборов, только выборы, тогда у вас останутся у граждан не двое при парламенте и президенте, а только одни, только выборы парламента. А дальше вы с изумлением будете смотреть за процессом формирования правительства и с изумлением будете видеть, что ровно те же люди, уже без ограничения каких бы то ни было сроков, вообще возглавляют правительство от начала и до конца, как это, до Кремлевской стены. Вот и вся картина, которая получается, если не затрагивать фундаментальных позиций. Поэтому сейчас начинаются разговоры, конечно, а даешь федерализм, А вот это вот, где местное самоуправление, и вот и объяснять, что вот это главное. Если не будет федерализма, то есть разделение властей еще и по вертикали между государственной властью федерации и государственной властью субъекта, если не будет разделения властей еще дальнейшего на государственную власть и на власть, но публичную, но не государственную, которая является местным самоуправлением, то вам это здание не построить. Чувствуете, как нарезается власть на части? Вот она, государственная власть, два этажа в федеративном государстве, вот отдельно публичная власть, местное самоуправление, независимо от государственной власти, и вся еще государственная власть нарезается на законодательную, исполнительную, судебную. И основной лозунг, как говорится, что да, вся власть от народа, но вся власть никому, она должна разделяться. И дальше, опять же, это закон главное и так далее и тому подобное. Вот это вот та позиция, с которой сегодня, по крайней мере, я выступаю, продолжаю выступать, пытаюсь доносить до как бы всех слушателей, что, сказав, выбросив лозунг, опять же, в очередной раз, даешь парламентскую республику, даешь коллегиальную форму принятия решений, даешь демократию, а все, что касается свободы этих поганых штучек, которые нам не нужны, ну, кажется, ничего хорошего это не произсечет. Более того, возможно, что это заведет ситуацию еще в больший тупик и потребует еще более тяжелого выхода. Потому что так бывает, как показывает практика, что в правящем классе возникает достаточное количество людей, которые начинают понимать необходимость введения вот этих вот свобод, в том числе и для себя лично, как это было в Великобритании, в других странах. И постепенно, значит, авторитаризм начинает становиться все, и персональный становится все более и более либеральным. А потом начинают включаться демократические механизмы, и вот этот вот либеральный подход закрепляется. И в результате возникает вот это вот либерально-демократическое сообщество. А если вы сразу рванете чисто в демократические институты, где будут царить право сильного и право коллектива, который будет просто диктовать всем, чего и как делать, ну ничего хорошего не получите. Примеров, так сказать, в истории масса. Вот об этом разговор, что демократия без свобода не работает. Свобода без демократии тоже не оказывается слишком длинной, потому что вот те, кто уповают на просвещенного абсолютного лидера, через некоторое время получают не просвещенного, а, скорее всего, абсолютного. Ну и как бы там страсти и особенности персонального режима приводят к тому, что получается ровно не то, чего хотели. Во-вторых, постоянно монархии уповать на как бы генетический выбор, что там повезет, в очередной раз гены лягут так, что наследник будет и умным, и просвещенным, и дальновидным, но, знаете ли, это уповать на этот жребий, это еще хуже, чем уповать на выборные механизмы, как в чистом виде, да, как бы, ну вот это практически надежда на чудо. Вот поэтому картина, вопрос соотношения свободы и демократии, он совершенно не такой простой, и мы еще раз говорю, можем привести массу примеров, когда это работало совершенно плохо. Ну и один пример, тема, которую мы начнем до перерыва, а потом продолжим, это, конечно, последнее изменение законодательства, связанное с военной обязанностью и воинской службой. Если раньше механизм требовал вручения личного повестки, человек должен расписаться, и тогда возникало понимание, что да, он уведомлен, и это ставило колоссальные проблемы перед военными институтами, если люди не хотели получать этот документ. Сейчас все упрощается. Значит, принято решение принципиальное, переход на электронные подходы, и выглядит так, что повестка может быть бумажной, она может быть отправлена заказным письмом, но она дублируется в электронном виде, пока она размещается на сайте, на портале госуслуги, и считается с этого момента врученной. Вот. А дальше будет создан специальный реестр, в который будет носиться эта повестка. И как только повестка размещена в этом реестре, учет военнослужащих, он будет создан к концу года, то, скажем, повестка считается врученной через 7 дней после размещения в этом реестре, либо с момента размещения непосредственно в госуслугах. Вот как это дальше будет работать, мы продолжим после перерыва.
ищем выход. Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Итак, продолжим разговор про электронные повестки. Значит, вот если она считается там выписанной или врученной, то дальше в течение, если вы там 20 дней не явились в военкомат, то начинается от дня вручения повестки, начинается введение ограничительных мер. А именно там регистрация становится невозможной индивидуального предпринимательства, регистрация транспортных средств, регистрация недвижимости и ограничить могут управление транспортными средствами и отказ выдачи кредитов. Да? И плюс дополнительные меры возможны на уровне субъекта Российской Федерации, федерализм в действии, там можно еще дополнительно приостанавливать, соответственно, льготы, выплаты, какие-то меры поддержки и так далее и тому подобное. И с момента выписки повестки и вплоть до явки в военкомат закрывается выезд. И вот идет как бы большой дебат, и вот интересно как бы реакция и, опять же, взгляд на эти вещи. И он достаточно в этом смысле для нас анархичен. То есть мы говорим, ну что же это делается, да, вот такие суровые теперь законы, но ведь фактически ничего нового по отношению к тому, что предполагалось, не проводится, просто закон решили довести до обязательного исполнения. И тут мы вспоминаем фразу, которая приписывается очень многим людям, авторство абсолютно точно неизвестно, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. И мы обычно воспринимали, что законы вообще нас никогда не интересуют. Что там происходит? Вот какие-то там законы власть нам дает, жизнь от них, как говорится, лучше не становится, но мы живем, как живем. А наша собственная реакция будет заключаться в том, что мы будем находить способ, как их обойти, там вот как бы там мивиться, уклониться, где-то там финансовым образом решить вопрос и так далее и тому подобное. Индивидуальный способ обхода всех действующих законов, а для того и недовольство тем, что другие обходят законы, и нам от этого неприятно, и на всех других мы хотим сказать, что они Сталина нет, да? Чтобы они заставили других соблюдать законы, а мы будем, вот, собственно говоря, так это быстро и эффективно объезжать. И вот сейчас этот момент заставляет задуматься. Это все-таки, может быть, стоит задуматься над тем, откуда берется власть в стране, откуда берутся законы, и вспомнить Конституцию Российской Федерации, статью 3, в которой написано четко и ясно, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. И вот мы перекликаемся с той частью, о которой мы говорили в первом случае, и что вообще-то какая политика проводится в стране, проводится страной, это общая ответственность, а не некие там богоданные власти, не пойми откуда взятые, а моя хата с края. И я вспоминаю очень многие дискуссии с своими друзьями, коллегами интеллигентного образования времен 90-х годов, которые все время говорили: ой, нет, политика — это дело грязное, мы политикой заниматься не хотим, это пускай как бы там эти отвратительные политики занимаются, а мы будем, так сказать, вот строить свою собственную биографию, не подходя к этому близко. Ну вот, близко не подходите, зато политика подошла близко к вам. Как бы, если вы не хотите заниматься политикой, политика займется вами. И вот здесь я хочу, как сказать, потратить время для того, чтобы процитировать документ, который, я думаю, что надо учить как нации постоянно и читать внимательно и построчно. Это речь, которая приписывается, считается, что была произнесена Периклом, афинским полководцем, общественным деятелем. Она в записи дошла, но это, извините, 5 век до нашей эры. А читается как? Он говорит, что для нашего государственного устройства мы не брали за образец никаких чужеземных учреждений. Напротив, мы скорее сами являем пример другим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо. И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, хочу заметить, да, то наш государственный строй называется народовластием. В частных делах все пользуются одинаковыми правами по закону. Что же до дел государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-либо отличился не в силу принадлежности к определенному сословию, но из личной доблести. Это выборная система, которая у них есть. Бедность и темное происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказать услуги государству. И вот дальше интересная формулировка, почти полностью это то, что мы называем либеральной демократией. В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений. Мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям. Вот давайте попробуем так жить. И не выказываем ему, хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады. Терпимы в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов. Главным образом из уважения к ним, вот эта фраза, главным образом из уважения к ним, и повинуемся властям и законам, в особенности защищающим угнетенных, а также законам неписанным, нарушения которых все считают постыдным. И вот дальше говорится: одни и те же люди у нас одновременно бывают заняты делами и частными, и общественными. Однако остальные граждане, несмотря на то, что каждый занят своим ремеслом, также хорошо разбираются в политике. Ведь только мы одни признаем человека, не занимающегося общественной деятельностью, неблагонамеренным гражданином, а бесполезным обывателем. Вот эта фраза: человек, который не занимается общественной деятельностью, это неблагонамеренный гражданин, это бесполезный обыватель. Вот так смотрели на это республиканцы и демократы Греции. Мы не думаем, что открытое обсуждение может повредить ходы государственных дел. Напротив, мы считаем неправильным принимать нужные решения без предварительной подготовки при помощи выступлений с речами за и против. Но вот, возвращаясь поэтому к данному закону, мы помним, что текст 56 страниц был получен где-то за пару часов до принятия. Государственная Дума проголосовала практически единогласно, один воздержался. Потом сказал, что он случайно нажал на кнопку. Совет Федерации проголосовал единогласно за одним, точнее, нет, за одним, с исключением одного человека против. Это сенатор Нарусова, и закон подписан. И разговор как бы как раз можно вести, да что же это делается, да что же это принимается, а разговор можно поднять и на более высокий уровень. Так мы какую нацию хотим видеть перед собой? Мы сами-то какую нацию хотим построить? Нацию республиканцев, для которых все есть дело, которые строят общественное самоуправление, которые готовы тратить свое время, свои силы, свою энергию, свои деньги на организацию того общества, которое хочется. Либо мы хотим построить нацию бесполезных обывателей, которым ничего не интересно, которые, так сказать, согласны со всем, что, так сказать, возникает, ну, потом, как говорится, не надо возражать и не надо типа возмущаться. Дальше система, кто не спрятался, я не виноват. Вот это вот та тема, которую я хотел как бы повернуть в эту сторону, что еще раз это говорит, что хотим, чтобы были законы, которые нас устраивают, хотим, чтобы были решения, которые мы принимаем, понимаем, значит, надо во всем этом участвовать. Нам это как бы вот страну самостоятельно кто-то никто со стороны не придет и не построит. И еще одна позиция, которая в этой связи очень важна, по которой я тоже там расходился в дискуссии с большим количеством наших интеллектуалов, но сейчас, похоже, чуть-чуть, так сказать, позиция меняется. Я всегда говорил и говорю, что в любой стране народ отвечает за деятельность своего правительства. Неважно, как вы там голосовали. Говорит, а я, говорит, против, поэтому я вообще ни за что не отвечаю. Мы видим, что реальная жизнь заключается в том, и на внешнем поведении, что за любые события, поступки, действия страны отвечает весь народ. Де-факто это другого ответчика просто не бывает. И поэтому как бы попытки опять разделить и сказать, знаете, это власть отдельно, а мы отдельно, мир этого не понимает, а так и не получается. Если мы посмотрим всю историю, то за все, так сказать, действия, которые совершали руководители, вожди, там, лидеры, в конце концов ответственность нес народ. И тяжелой ответственности по-другому никогда не бывает. Поэтому вот это вот тот момент, о котором мы сегодня говорим. Либо это республика, либо мы ее строим. И вот все то, что говорилось в первой части делаем, либо мы сидим, ждем, уповаем на чудо, опять же, на какую-то как бы сложную расстановку планет, и вот оно, здрасте, раз, и все будет в порядке. И надо сказать, что вот идеи местного самоуправления, идеи активности снизу очень плохо воспринимались в нашей стране и воспринимаются сегодня. И если посмотреть даже историю, когда Петр I брал, заимствовал у шведов организацию страны, там, на разделение на губернии и так далее, все взято было, только за одним исключением. Так называемую единицу местного самоуправления Киршпиль делать не стали. Со словами, да у нас в деревне умных людей нету, кто там будет заниматься. Только из города можно управлять. Ну, понятно, всегда каждый центр считает, что только там сидят умные люди, они знают и могут лучше видеть, и поэтому вся власть и все полномочия должны в этот центр стянуты. И как бы финал всегда заключается в том, что тем самым слабнет государство. И мы помним, какой невероятный рывок получила страна, когда царь-освободитель Александр II, действительно либеральный правитель, которого мы поэтому не любим и не уважаем, и не вспоминаем, который дал нам свободу, отменив крепостное право, он создал земства в том числе. И эти земства дали колоссальный толчок развитию страны, и страна, так сказать, пошла вперед невероятными темпами. Но потом, как мы понимаем, стремление, опять же, к некоторым имперским позициям привели к тому, что страна оказалась последовательно в нескольких войнах, и в результате империя просто-напросто погибла. И если мы вспомним то, что мы учили победное шествие советской власти, то мы увидим, что советы рабочих или там, в тот момент солдатских депутатов в основном занимались тем, что они бились с земствами за власть. Именно земства реально держали власть в стране в те моменты. Вот такая вот картина, которая разворачивается и которая нам говорит о том, что, опять же, Если мы хотим построить современную, успешную страну, то она должна быть республикой, в ней должны быть самостоятельные, активные, заинтересованные республиканцы. И в мире примеров долгосрочного, успешного развития с хорошей экономической базой и высоким уровнем жизни, кроме нефтяных там, небольших стран, нет, если это не либеральная демократия. Вот только такое сочетание дает тот эффект в постиндустриальном мире, которого мы хотим добиться. И поэтому здесь мы как раз подходим к третьей теме. А кто же подрывает государственные устои? Почему этот разговор я затеял? Потому что, ну, ожидаемо в списке наших зрителей есть сторонники Трампа. Вот. И там был задан вопрос действительно по делу. Один, ну, там обвинение, что там Трампа оболгали, я отвергаю, поскольку я ничего неподкрепленного фактами не говорил. Кто хочет более глубоко погрузиться именно в политическую сторону, читайте, еще раз говорю, книгу «Страх» Боба Вудварда. Она есть, есть в интернете, вы найдете, вы все, так сказать, узнаете из первых уст, что называется, людей, которые с ним работали. Да, можно спорить о политических подходах, там, степени экстремальности подходов, я эту сторону вообще не буду обсуждать, потому что здесь у каждого свое мнение. Но есть одна принципиальная позиция, которую, я считаю, ни один президент и ни один политический деятель не должен и не имеет права делать. Если мы спросим, на самом деле, какой главный капитал власти в обществе, то этот капитал – это доверие. И если общество не доверяет власти, власть вначале не сможет управлять, да, какое-то время она посидит на штыках. Как говорил Наполеон, на штыках долго сидеть неудобно. Вот, и она, скорее всего, не выживет. И примеров тому очень много. И поэтому главное, что, о чем должна постоянно заботиться власть, это сохранение этого кредита доверия. А в чем, собственно говоря, смысл выборов? А вот выборы – это есть тот механизм, который там называют легитимностью, а по существу это получение доверия. Ведь на выборах это выбирают не лучших, как многие считают, что вот мы на выборы должны выбрать самых лучших. Нет, на выборах выбирают тех, кому доверяют. Если бы нам нужны были лучшие управленцы, мы бы там проводили конкурсы, мы бы там собирали авторитетных экспертов и так далее и тому подобное. А здесь голосуют все, и выявляются те люди, которым мы реально доверяем. И поэтому говорим, вы нами управляете, да, мы вам доверяем, но если неудачно, должен быть механизм смены. И, в общем, достаточно короткие сроки. И вот поэтому доверие общества к механизму выборов является тоже ключевым базисным элементом. Это фундамент общественного здания, тому, как власть наделяется, как люди наделяются властью. Но кто-то там доверял вот как бы божественному происхождению, монарший род, передачи и так далее и тому подобное. Такие мысли и настроения, в общем, в мире постепенно сходят на нет. И в основном люди, почти все страны стараются называть себя демократиями. Даже там демократия не ночевала. Да, как мы помним про страны народной демократии. Но тем не менее, речь идет о том, что да, вот люди выбирают тех, кому они доверяют. И механизм выборов – это тот механизм, который люди должны доверять, и которому они должны уважать. Что сделал Трамп и что он делал? За что, так как я считаю, что лично, в чем я его обвиняю? В том, что он стал разрушать доверие людей к этому механизму по причине того, что он не готов был признать факт своего поражения. Ну, давайте посмотрим, что происходило. Вот и происходят в Америке выборы. Республиканская администрация в стране. Трампу повезло невероятно, что именно для него открылся при нем целый ряд вакансий в Верховном суде, и он имел возможность предлагать кандидатов для должности Верховного суда. Ведь в Верховном суде люди сидят без ограничения сроков, пожизненно, при условии безупречного поведения. Да, там есть инструмент импичмента, если судья поступает или совершает действия, несовместимые с этой должностью. Но формально, если человек стал судьей, то он уже переживает ни одного президента. И отнюдь не каждому президенту выпадает такое удовольствие предлагать кандидатуру, а назначает эту кандидатуру в Сенат. Вот. И в суде в этот момент в Верховном все говорили, да, республиканский перевес. Теперь республиканские судьи, предложенные республиканскими президентами, их больше. А это все равно важно, как они думают и какие настроения у судей, какая система ценностей в них сидит в голове. А есть громадное количество штатов, которым управляют республиканские администрации, республиканские губернаторы, республиканские конгрессы штатов. И в этой ситуации человек, понимая, что он проигрывает, выходит и говорит, что выборы фальсифицированы. И кто фальсифицировал? Оппозиция. Как она может это сделать? Ответа нет. Более того, мы понимаем приблизительно, как работает избирательный там процесс. Вот сидят представители партий и непосредственно смотрят на каждый бюллетень и кладут соответствующую пачку. Там сидят и республиканцы, и демократы. Ну, да, сбои могут быть везде, ошибки могут быть везде, но это как бы совершенно минимальный объем. И механизма, да и вообще и традиции заниматься фальсификацией выборов вообще-то нет. И как это неудивительно. Дальше Трамп объявляет во всеуслышание, что он сейчас пойдет в суды. Он оспорит все это дело, он докажет, что эти выборы фальсифицированы, но информацию он вбрасывает в общество до того, как он что-либо доказал. Колоссальное количество исков, и ни один иск они не выиграли. Только один иск, который говорил о том, что давайте все-таки в условиях пандемии сократим расстояние там, вот, наблюдателей до стола, где идет подсчет, там было столько сказано, уменьшим на столько-то метров. Суд с этим согласился. Все остальные иски по поводу того, что где-то как-то состоялись фальсификации, они были проиграны во всех судах. Ни одного иска выиграно не было. Дальше было обращение к губернатору Джорджии, еще будут этим заниматься, к республиканскому, что да, этот механизм, там многое построено на традициях. Есть некие неформальные моменты. Значит, штат выигрывает выборы, значит, например, человек, и он получает все выборщиков, почти во всех штатах таким образом. Количество выборщиков, которые потом собираются и формально голосуют за президента, в большинстве штатов не делится пропорционально голосам. А выиграл штат, победитель получает все. И это своеобразная система, что там нет единой избирательной кампании, что называется, выборов на всю страну. Отдельные выборы в каждом штате. В разных штатах разные списки кандидатов. В разных штатах вообще разные условия регистрации. И подсчет в каждом штате идет отдельный. Потом штат закрашивается. Вы выиграли этот штат или другой. И это очень своеобразная система, связанная с федерализмом, потому что Соединенные Штаты считают себя соединением государств. И государства большие или маленькие. И дальше там система выборщиков, которая количество приписываемых штату, немножко приподнимает маленькие штаты. Так это устроено. С тем, чтобы они немножко подравнивались на выборах президента. Так вот, он призывал, чтобы соответствующий конгресс, да, он проиграл штат, да, там республиканское большинство, чтобы они, вопреки результатам, тем не менее, назначили республиканских выборщиков. В общем, история знает разные варианты. История знавала, когда выборщики голосовали не так, как проголосовал штат. И в некоторых штатах за это есть уголовное наказание теперь. Но, тем не менее, у человека сохраняется свобода воли. Он едет и голосует, каждый выборщик. И бывали истории. И во второй момент, конечно, самая сложная история, когда, например, человек набирает в целом голосов гораздо больше, на несколько миллионов голосов, например, больше, а выборы проигрывает, поскольку его голоса плохо разложились. Ну, соперники, вы выиграли триумфально какое-то количество штатов, набрав массу там голосов, да, а в других штатах чуть-чуть везде проиграли, и ваш соперник набрал везде чуть-чуть больше вас. У вас голосов в целом больше по стране, а выборы вы проиграли, потому что у него было больше выборщиков. Но это вот характерная история демократов, у них голоса постоянно раскладываются неудачно, и Хиллари Клинтон имела там 2 с лишним миллиона больше, и Альберт Гор имел голоса больше. И в истории был когда такой первый заход, и даже там в Конгрессе висит картина, где кандидат спускается вниз по лестнице, как бы проигравший, ему протягивают факел, то есть ему протягивают знамя борьбы, и он его отвергает, отвернувшись, так показывая рукой «нет», что и это в американской истории зафиксировано, что человек уважает порядок, человек уважает правила, да, он даже набрал больше голосов, но поскольку система говорит, что он проиграл, он с этим соглашается. Дальше Трамп произносит зажигательные речи, уже когда должно происходить утверждение голосования в парламенте результатов, и там находится вице-президент, он по закону является председателем Сената, и он после этого обвинил вице-президента в том, что вот он сделал, утвердил эти фальшивые выборы. Нет, он настаивает, что эти выборы фальшивые, что победу украли, заводит своих сторонников, и сторонники идут на штурм Капитолия, мы помним. Погибших. Мы помним, как это все дико выглядело. Америка содрогнулась от того, что сделал президент. То есть президент в угоду, так сказать, своим нарциссическим склонностям начал разрушать фундамент государства, а именно доверие граждан к выборам. Ведь многие люди, которые смотрят ему в рот, поверили, что да, действительно, выборы были абсолютно фальсифицированы, хотя, еще раз подчеркну, никаких доказательств он представить не смог. И вот теперь возвращаемся как бы тоже к нашей ситуации, опять к республиканской. Мы проводим выборы. Мы знаем, как они у нас часто проходят. Мы знаем, так сказать, как работают избирательные комиссии, которые формируются не по такому принципу. Они должны быть тоже представлять. Одна партия, один человек. На выборах нет у них властей, они только формируются. У нас половину там комиссии формирует, условно говоря, в регионе губернатор, половину комиссии формирует законодательное собрание. Ну, понятно, что если правящая партия контролирует законодательное собрание и губернатора, то уже больше 50% комиссии оказывается сформировано таким образом. И дальше мы сталкиваемся с громадным количеством проблем и скандалов, которые вылезают в прессу и так далее, о том, как это все проводится. Причем, что очень важно, первое, это невозможно сделать там только по тому, что, так сказать, кто-то пришел сверху и все это сделал. Оказывается, достаточное количество людей вовлечены в различные сложные процедуры в ходе избирательных процессов. При этом они исходят из очень, как бы, таких, как им кажется, важных побуждений. Они исходят, как они считают, из государственной позиции. Они там делают все, чтобы какая-то там гнусная оппозиция не смогла прорваться, чтобы поддержать власть, поддержать правящую партию. И когда этим людям кто-то говорит, что, знаете, но вы вот там, осуществив там брос или полог, вы совершаете государственное преступление, они искренне изумляются. Потому что по-прежнему, опять возвращаясь к тому, республиканцы, мы или верноподданные. Если для вас закон един для всех, и он стоит выше вас, то вы смотрите в первую очередь, ваши действия соответствуют закону или нет. А если вы считаете, что это принцип закона, приказ начальника, закон для подчиненного, то это совершенно другая позиция. Это позиция не республиканская, это позиция не ответственного гражданина, это позиция, как говорится, верноподданного подчиненного, который готов выполнить любой приказ. И вот дальше, когда постепенно истончается такая ткань, как доверие общества к власти, а потом это общество, это как бы власть или страна с грохотом падает. И все изумляются. А как же такое произошло? Почему же это произошло? И начинается искать, как всегда, внешние воздействия, каких-нибудь агентов влияния и так далее, и тому подобное, германские деньги, там еще какие-то. Слушайте, но сколько ни вел Коминтерн, например, работу по распространению коммунистической революции на страны Запада, ничего не получилось. И деньги вкладывали, и агентов влияния находили, и компартии были, но только не работают, потому что ключевой момент – сохраняется доверие у граждан к власти, сохраняется традиционная поддержка или нет. А потом те люди, которые изумляются и, как сказать, возмущаются, что кто-то это сделал, объясняют, так вы же и изгрызли, собственно говоря, тот остов, вы же и подорвали тот фундамент, на котором все это стояло. И вот еще раз хочу сказать, что проблема, в конце концов, да, какой там могла быть экстравагантная политика, там, крайние республиканские позиции, которые характерны были для партии в очень давние времена, там возвращение к истокам изоляционизма, поддержку религиозного подхода. Но не в этом вопрос, а в этом вопрос как к Трампу, так и к очень многим нашим людям, которые вовлечены в политические процессы. Еще раз подчеркну, доверие и выборный институт – это и есть в значительной степени фундамент государства. Если вы этот фундамент разрушаете, то вы и подрываете государство, которое потом почему-то идет ко дну. Вот такие сегодня у нас были темы, которые говорят опять, что мы в один вопрос ставим, какое государство хотим строить? Либо ответственных республиканцев, либо, как говорил Перикл, бесполезных обывателей. Вот этот вопрос мы зададим себе, на этом сегодня и расстанемся. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И до встречи в следующую среду.